Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков. Здравствуйте. Это радиопередача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» «Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». С нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков.
Наша передача размещается и на сайте Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», а выпуск мы, как всегда, начинаем с короткого анонса.
За 5 минут по всей Сибири – это блок межрегиональных новостей, который готовится совместно с информационным центром «Сибирь».
Рубрика «Знаете ли вы что?» сегодня посвящена Чуйскому тракту «Легенды и жизнь».
Главная тема – точки роста. Над чем будет работать Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» в 2012 году? В передаче принимают участие руководители исполкома ассоциации, заместитель председателя исполкома Владимир Аксенов, еще один заместитель председателя и директор департамента по развитию агропромышленного комплекса Виктор Алтухов и заместитель председателя, директор департамента по внешним связям и туризму Сергей Тихомиров. А записала их разговор Ольга Шадрина.
В нашем выпуске сегодня и рассказы о живой истории Сибири, правовая культура крестьян в Сибири в конце 19-го, начале 20-го веков. Беседы с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым. С ним, как всегда, беседует Виктор Сайдаков.
«Тихая моя родина» Николая Рубцов. Вот сегодня хочу я как раз вам предложить небольшую зарисовку об этом.
Ну, а сейчас новости.
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский 24 января принимает участие в мероприятиях рабочей поездки председателя правительства Российской Федерации Владимира Путина в Кемеровскую область. В Кузбассе Владимир Путин проведет совещание об итогах реструктуризации и перспективах развития угольной промышленности. В ходе этого планируется рассмотреть основные итоги после кризисного восстановления отрасли, вопросы ее реструктуризации и модернизации, повышения безопасности шахтерского труда.
Республика Алтай. Правительство республики направит более 1 000 000 000 рублей из республиканского и федерального бюджетов на строительство 2 малых аэропортов в отдаленных селах региона. Сроки строительства пока не определены. Сообщается, что в подпрограмму «Гражданская авиация» федеральной целевой программы развития транспортной системы России 2010-2015 года вошли аэропортовые комплексы сел Кошагач и Усть-Кокса, наиболее отдаленных и труднодоступных в республике. Правительство региона и Федеральное агентство воздушного транспорта подписали соответствующие соглашения.
РИА Новости сообщает из Новосибирска. Строительство автодороги «Восточный объезд Новосибирска», которая предполагается начать в 2012 году, потребует около 60 миллиардов рублей, вложенных из федерального бюджета. О планируемом начале строительства восточного объезда Новосибирска было объявлено в ноябре 2011 года. Автодорогу планируется строить в 3 этапа. В настоящее время уже готова проектно-сметная документация на строительство 1-го этапа обхода. Это сложный 20-километровый участок дороги, который будет иметь самостоятельное значение. Объем инвестиций на его реализацию составит около 8 миллиардов рублей. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2016 год.
Республика Алтай вновь. И энергетики региона планируют сократить время простоя в сети и увеличить их надежность, телемеханизировав 1/4 подстанций региона к концу 2012 года. Сообщается, что это позволит мгновенно получать информацию и управлять сетями на расстоянии. Телемеханизация подстанций поможет вывести работу электросетей региона на новый уровень, поскольку диспетчеры фактически обретут зрение, что не только повысит оперативность работы, но также увеличит надежность энергоснабжения потребителей. В настоящее время уже установлен новый диспетчерский щит из 9 жидкокристаллических панелей, единственный в своем роде в Сибири.
Бурятия. Глава региона, президент Бурятии, председатель Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Вячеслав Наговицын дал поручение свести к минимуму число иностранных работников, из которых в организациях региона должны остаться только узкие специалисты. В прошлом году в республику было приглашено 1500 человек и 800 иностранных граждан.
Кемеровская область. Кемерово подписан ряд соглашений о социально-экономическом партнерстве между коллегией администрации области и тремя крупными торговыми сетями. В рамках соглашений, в частности, определены основные направления сотрудничества, такие как наращивание экономического потенциала, совместное участие в реализации социально значимых программ, проектов и так далее. Кроме того, документом подтверждено повышение в 2012 году заработной платы работникам этих сетей до 15%.
Это была последняя новость на этот час. А теперь к лирической теме. Песня, в которой есть все. Жизнь, любовь, смерть, судьба. Александр Малинин, «Берега».
Берега, берега, берег этот и тот, между ними река моей жизни. Между ними река моей жизни течет, от рождения течет и до тризны. Там за быстрой рекой, что течет по судьбе, свое сердце навек я оставил. Свое сердце навек я оставил тебе. Там, куда не найти переправы, а на том берегу незабудки цветут, а на том берегу звезд висят. Костер не погас, а на том берегу было все в первый раз. В первый раз я любил, и от счастья был глуп. В первый раз пригубил дикий мед твоих губ. Там на том берегу было то, что забыть никогда не смогу. Там за быстрой рекой, где черемухи и дым, там я в мае с тобой, здесь я маюсь. Там я в мае с тобой, здесь я в мае один, и другую найти не пытаюсь. А на том берегу незабудки цветут, а на том берегу звезд висят. Костер не погас, а на том берегу было все в первый раз. В первый раз я любил, и от счастья был глуп. В первый раз пригубил дикий мед. То, что забыть никогда не смогу. Берега, берега, берег этот и тот, между ними река моей жизни. Между ними река моей жизни течет, от рождения течет и до тризны.
А теперь рубрика «Знаете ли вы что?». Сегодня мы немножко хотим рассказать вам о Чуйском тракте, которому скоро исполнится 90 лет. Вот интересная вещь, Ольга. Каждый из нас, конечно, бывал на Алтае. Мало того, я знаю, что вы родились в Алтайском крае, правда, в степной ее части. Но хотя бы раз, хоть один человек, наверное, побывал на Чуйском тракте. На этом потрясающем, я бы сказал, пленительном месте, удивительном месте в свое время... Василий Шукшин, когда описывал Чуйский тракт, говорил, что как будто кто-то через Алтайские горы стегнул бичом и оставил этот след в горах. И правда, бывали ведь?
Да, Чуйский тракт мне хорошо знаком, поскольку у меня очень много родных живет в Алтайском крае, и мне часто приходится ездить по Чуйскому тракту и до города Барнаула, и дальше. И, конечно, особенно красив Чуйский тракт, с этим, наверное, никто не будет спорить, в той части, где он идет по горному Алтаю. Он петляет между гор, тайги, и это потрясающее зрелище. Но и Чуйский тракт, как вы знаете, одна из самых опасных дорог, и все знают, сколько там аварий происходит и насколько сложно двигаться по этой дороге. И на большой скорости, честно говоря, там проезжать довольно опасно.
Да, это точно. Кстати сказать, названия сел и деревень, которые расположены вдоль Чуйского тракта, пришли к нам из книг Василия Макаровича Шукшина, из его кинофильмов, которые в большинстве своем были сняты там. Помните эти пленительные «Манжирок», даже песня такая есть, «Ангудай», «Акташ». Кстати сказать, и переводы у них удивительные. «Ангудай» — это «Семь богов», «Акташ» — это «Белый камень» и так далее. Действительно, много замечательного, интересного, но немножко к истории. Дело в том, что давным-давно через эти участки когда-то проходил кусочек знаменитого Большого Шелкового пути. А когда задумывался уже и начал строиться Чуйский тракт? Освоение Чуйского тракта началось в результате добровольного вхождения в 1756 году южных алтайцев в состав Российской империи. Первые письменные сведения о том времени встречаются, начиная с 1788 года, когда русские купцы впервые достигли реки Чуи Курайской степи. Когда торговые отношения стали принимать регулярный характер, русские построили первые избушки на Чуе, на месте, которое тилингиты называли Кожо-Агач. Пионерами торговли были бийский купец Хабаров и житель Змеиногорска Токарев. Чуть позже к ним присоединились бийские и змеиногородские купцы. В 1864 году в Кожо-Агаче было уже 10 избушек-складов, и бийский купец Гипев даже построил себе жилой дом. В это время Чуйский торговый путь представлял собой горную тропу, передвигаться по которой было можно только верхом. Особенно тяжелым был участок от Онгудая до Кожо-Агача, где товары могли перевозить только вьючным способом.
Вопрос о необходимости прокладывания удобной дороги по Чуйской долине впервые возник в середине 1860-х годов. И в течение 60-х-90-х годов этого века рассматривалось несколько проектов строительства дороги. По максимальной смете предполагалось не только соорудить дорогу, по которой можно было бы передвигаться на телегах, но и построить 16 постоялых дворов для отдыха и смены лошадей. Многочисленные проекты этого времени остались на бумаге из-за отсутствия средств. В начале 90-х более или менее удобная дорога была устроена на всем протяжении от Хабаровки до Кожо-Агача. Но, несмотря на эти хлопоты, передвижение по тракту оставалось затруднительным, особенно в осеннее и зимнее время.
Но мы еще продолжим нашу эту рубрику в нашей этой передаче. А сейчас к главной теме. А наша главная тема – это точки роста. Над чем будет работать Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» в 2012 году. В передаче принимают участие руководители исполкома ассоциации. А беседовала с ними Ольга Шадрина. Включаем запись.
Уже в ближайшее время Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» проводит сразу несколько мероприятий. Ну, например, в Томске 1 февраля пройдет первое заседание Координационного совета по инновационному развитию. Там будет обсуждаться проблема инновационного развития Сибири, и съедутся на эту встречу представители инновационных компаний и все, кто так или иначе причастен к этому направлению. Будут обсуждаться такие проблемы, как инновационный потенциал Сибири и как развитие инновационного производства на территории каждого из регионов, которые входят в состав Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». В эти же дни в Кемерово будет работать торговый форум, в рамках которого Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» соберет специалистов, которые занимаются развитием легкой промышленности, и там будут обсуждаться проблемы производства товаров в секторе легкой промышленности. И это только часть мероприятий. Ну, кроме того, Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» в ближайшее время будет обсуждать вопросы развития транспортного комплекса и транспортных артерий Сибири. Вместе с тем, в феврале запланирована встреча, традиционная, я бы сказала, встреча с консулами и представительствами иностранных государств, которые находятся на территории Сибири. И целый ряд мероприятий. Как вы понимаете, мы говорим о планах на 2012 год. Но подробнее о том, как будет работать Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», мне рассказали руководители направлений. И, в частности, заместитель председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Владимир Николаевич Аксенов рассказал о том, каким образом будет выстраиваться работа ассоциации на потребительском рынке. Давайте послушаем запись.
Третья проблема – это, конечно, проблема ценообразования, связанная прежде всего с огромным количеством посредников. Это, наверное, ключевая сейчас задача снижения цен, уменьшение количества посредников. Мы специально посвящаем очередное заседание Координационного совета в Томске проблеме вот оптовки, проблеме исключения посредников. Наработки определенные в регионах есть. Сама торговля готова к тому, чтобы этот процесс упорядочить. Один из механизмов предложен был на последнем заседании Координационного совета в Иркутске. Это заключение прямых соглашений между объединениями товаропроизводителей. В частности, было заключено такое соглашение между Союзом работников торговли Омской области, отколяет его член нашего координационного совета, и вот Союзами товаропроизводителей в Омской области. Также в Иркутской области есть такие эксперименты. Думается, что это надо сделать массовым, то есть сделать какого-то рода, может быть, окружное, открытое для подписания соглашение вот по такому направлению работы. Это очень серьезно может повлиять на хотя бы сдерживание роста цен. Снижать очень тяжело, конечно, тут я понимаю, что все будут противиться, но тем не менее это возможно. Ну и последняя проблема, которую мы тоже подняли и создали секцию специальную, это проблема потребительской кооперации. Потребительская кооперация – это незаслуженно забытая отрасль у нас в России. В то же время за рубежом, и в Германии, и в других странах – это прекрасно используемый механизм. У нас старые кадры, вот прежде всего Станислав Ильич Липский, он настоящий, ну просто подвижник этого дела. Мы несколько часов с ним в беседах провели, и вот провели заседание первое секции потребительской кооперации в декабре на базе СИБУПК. И там настоящая дискуссия разгорелась о том, что сделать можно для того, чтобы этот механизм включился в реальную деятельность. Потому что, к сожалению, многие потребсоюзы, как на районном, так и тем более на уровне субъектов, живут старым жиром. То, что было, используют и не, так сказать, горят желанием улучшать ситуацию. Но это все-таки огромный резерв. В сельской местности это возможность создания новых рабочих мест. Ведь сейчас уже в село пошли сети. И они пошли также таким типичным сетевым принципом. Цена монопольная, соответственно, нету конкуренции реальной. Вот эту проблематику мы будем широко поднимать. И секция потребительской кооперации наметила целую программу работы, которую мы хотим предложить вам для утверждения как окружную программу. Ну и в заключение могу сказать, что Координационный совет поддержал идею проведения торговых форумов. В Омске мы провели первый торговый форум. Сейчас эта идея понравилась всем. Нам уже в Координационный совет обратились Красноярский край, Кемеровская область, с тем, чтобы тоже торговые форумы такие проводить. То есть это хорошая площадка для обмена опытом.
Агропромышленный комплекс, его проблемы – всегда находились в центре внимания Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Разумеется, в этом году мы также будем уделять много времени обсуждению проблем, которые существуют в сельскохозяйственном производстве. О том, каким образом будет выстраиваться работа Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в этом сегменте, рассказал другой заместитель председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Виктор Алексеевич Алтухов. Давайте послушаем эту запись.
Есть проект программы, которая сейчас идут замечания по развитию агропромышленного комплекса 2013-2020 год. Там тоже у нас куча проблем, которые нам необходимо и на уровне Зубкова, и на уровне Скрынник, и с вашей помощью, я надеюсь, решить. Ну, например, тоже производство растительного масла, все показатели там достиг до 99%, по растительному маслу только 82%. Но парадоксально, что поддерживается подсолнечник, но не поддерживаются другие культуры, которые могли бы производить то же самое масло. Рапсовое масло, льняное масло и тому подобное. Это готовая продукция, экспортная продукция. Следующее, скажем, рассматривают, если было в прошлой программе, мы долго добивались, 320 миллионов все-таки добились для поддержки мороловодства, а для нас это для Горного Алтая, для некоторых районов Горного Алтая это вообще 80%, 90% животноводства, то в этой программе оно не предусмотрено. То есть я поэтому обзвонил замов губернатора, они подписали бумаги, тоже отправили, но консолидированное, конечно, мнение мы должны туда сделать. Или, например, такое. Почему не рассматриваем мы животноводство, но не рассматриваем коневодство как мясное? То есть это же источник мяса, такой же источник мяса. Баранина. Они просто, понимаете, выпадают. Коневодство это только там элитное, для скачек и тому подобное. А как мясо мы его не рассматриваем. То есть вот таких проблем очень много, конечно, если мы сегодня в этом году все-таки в программе, а это и деньги, и бюджеты, они еще раз вкладываются, если мы в этом году хорошо не поработаем в этом направлении с координационными советами, как с письмами от вас, так от замов губернатора, от губернаторов у каждой специфики, так на следующую пятилетку мы, конечно, и будем вести свое сельское хозяйство, переработку.
Туризм и внешнеэкономические связи – еще одно направление работы Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». О нем рассказал заместитель председателя исполкома Сергей Владимирович Тихомиров. И вновь давайте послушаем запись.
Каждый регион, как только понял, что туризм – это экономика, а не развлекательность какая-то, говорит, я сам. Но эта болезнь уже сейчас прошла, даже в Республике Алтай, которая имеет огромный туристический потенциал. В результате вот сейчас уже территории говорят, давайте мы будем выступать совместными стендами на международных выставках, продвигать. Очень конкретно Омская область, ну с абсолютно маленьким туристическим потенциалом по сравнению, допустим, с Байкалом, с Красноярском. Я вас не обижаю ничуть, но они говорят, мы с удовольствием сядем на паровоз сибирский и будем выступать вместе. Вот это к вопросу об объединении. Теперь, вы сказали, что каждый из регионов должен иметь свою площадку. Вот здесь Республика Алтай может предложить эту площадку. Они будут проводить в октябре с этого года впервые большой туристический форум. И у нас давно уже была идея, и Бердников предлагал, как председатель координационного совета, провести вот в Республике Алтай совет округа, совет ассоциаций. И вот это для Алтая, для Республики Алтай. Действительно может стать площадка. Другую площадку для них найти будет достаточно сложно. Каждая территория работает по внешним связям, это ради бога, но есть некоторые объединяющие такие механизмы. Один из них, что делает исключительно только исполком в настоящее время, это встреча с дипломатическим корпусом, который находится в Сибири. Мы регулярно их собираем, они чувствуют эту потребность. Очередную мы планируем где-то провести в феврале. Как раз вот это, скажем так, у нас еще идет предвыборная кампания, и мы имеем хорошую возможность довести до дипкорпуса, это глаза и уши стран СНГ в первую очередь, о том, какая ситуация существует в Сибири, что мы планируем делать.
Ну а более подробно о работе Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» мы будем рассказывать в последующих выпусках передачи «Сибирь, матушка».
И снова к лирической части нашей радиопередачи. А сейчас к нам могут как раз вот подключиться любители ретро. В 70-е и в начале 80-х годов очень популярен был ансамбль «Аккорд», который записал очень много интереснейших песен. Одна из них называлась «Ноктюрн». Послушаем. И снова к рубрике «Знаете ли вы что?» Мы сегодня говорим о Чуйском тракте. А вот скажи мне, пожалуйста, Ольга, как продолжалось строительство Чуйского тракта? Оно было очень длительным в 20 веке.
Строительство на Чуйском тракте начиналось весной 1901 года. Были привлечены крестьяне близлежащих деревень и сел. Всего в строительный сезон в этом году в работе участвовало от 80 до 158 рабочих. Бийские купцы организовали подписку в пользу дороги среди лиц, торгующих в Монголии, и в короткий срок собрали 10 тысяч рублей. В середине 1903 года строительство колесной дороги было завершено на всем протяжении от Ангудая до Кош-Агача. На строительство было затрачено около 80 тысяч рублей или в среднем 160 рублей за версту. Однако полученный результат был еще далек от совершенства.
Ну, я вот хочу сказать о том, что в этом строительстве принимал участие еще будущий известный писатель Вячеслав Шишков. Это была экспедиция, которую он возглавил, когда был инженером ведомства путей сообщения. Но потом уже при советской власти начались новые восстановительные работы на Чуйском тракте. Они начались в 1922 году и продолжались. Были и печальные страницы, и драматические страницы в строительстве этой знаменитой дороги, о строительстве которой доложили в 1934 году. Но продолжалось строительство и дальше. И, конечно, принимали в ней участие и заключенные, которые были сформированы в сибирском лагере.
Не знаю, правда это или неправда, но говорят, что на 1 километр Чуйского тракта тогда укладывалось, извините за такую вот, за такое слово, около 10 трупов. Кстати сказать, возглавлял этот лагерь, возглавлял тогда строительство этой дороги брат знаменитого певца революции Всеволода Вишневского. Об этом как-то я рассказывал в одной из передач. Чтобы продолжить наш разговор о Чуйском тракте, мы намерены в следующей передаче пригласить специалиста. Скорее всего, это будет историк, который подробно и детально занимался как раз этой темой.
Давайте сначала от поля и речки с родного плеча, от печки, от печки.
Рассказы о живой истории Сибири, правовая культура крестьян в Сибири в конце 19-го, начале 20 веков. Беседы с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым. Слово Виктору Сайдакову.
Тот разговор с Владимиром Александровичем Зверевым мы начали с того, что судопроизводство среди крестьян, конечно, было своеобразным среди крестьян сибирских. Почему? Потому что Сибирь была многоконфессиональной в это время. Здесь было очень много присутствовало религий, и здесь был очень сложный и пестрый национальный состав. Вот так продолжил нашу беседу Владимир Зверев.
По законам России того времени должны были разрешать сами крестьяне по своим обычаям, по своим традициям, по тем представлениям, которые не в законе определялись, в государственном, а которые сами крестьяне столетиями культивировали в своей среде. И, конечно, где-то в европейской России, в какой-нибудь Курской или Тамбовской губернии, там эта система работала, потому что много столетий одни и те же семьи, одни и те же люди из поколения в поколение, живя в каком-то селе, они привыкли к тому, что те или другие проблемы решались вот таким-то и таким-то образом. А в Сибири, особенно в конце 19-го, начало 20 века, когда было массовое переселенческое движение, вот это правило, по которому отношения между крестьянами регулировались традициями, оно очень часто давало сбои, потому что, ну, во-первых, были традиции, которые выработали местные старожилы, чалдоны. Они привыкли, например, к тому, что земли не переделывались. Время от времени происходили поравнения только земли внутри общины, когда, скажем, семья сильно сокращалась, то у нее лет через 20 могли часть земель изъять использование и передать какой-то другой семье, которая за эти 20 лет сильно расширилась. Но основная часть земли оставалась все равно в распоряжении этой семьи. И сибирские крестьяне к этому привыкли. А вот приезжали переселенцы с какой-нибудь Харьковщины, где уже, опять же, столетиями земля переделывалась регулярно, да, где-нибудь раз в 5 или в 10 лет. Те участки, которыми пользовалась семья, у них изымалась и передавалась другой семье, а этой семье наделяли землю в каких-то совсем других местах. И вот приезжали эти самые харьковчане, представьте себе, что они в какой-то деревне образовывали целый конец, то есть целую улицу, да, и они на сельском сходе говорили, что надо бы нам переделить землю в этой общине. А старожилы говорили, нет, это никак делать нельзя, потому что и предки наши этого не делали, да и необходимости в этом нет. А тут же еще курские переселенцы, а тут же еще переселенцы с какой-нибудь Вологодчины. В каждой из этих местностей были свои правила, свои нормы землепользования. Их надо было каким-то образом примирить в этом селе. Вот это касалось не только, собственно, правил землепользования. Таким же образом возникали противоречия при регулировании внутрисемейных отношений, при регулировании отношений, предположим, связанных с личными правами. Вот как, например, отнестись к тому, что парни вечером или ночью измазали дегтем
ворота,
да, в какой-то семье, где была молодая девица. Вот в одной губернии в таких случаях поступали так, а в другой губернии совсем по-другому. То ли этих самых парней найти и примерно их наказать, то ли, наоборот, потребовать отчета у родителей этой самой девицы, что они не сохранили ее невинность.
Но чаще всего, зная патриархальный уклад и зная литературу, Владимир Александрович, делали так. Снимали рано утром ворота и очень быстро рубанком и фуганком снимали с ворот эту стружку.
Это точно, да. Но это только для того, чтобы не довести дело до судебного разбирательства, до вмешательства сельского схода, волостного суда, то есть тех инстанций, которые должны были этот вопрос рассматривать, если последует жалоба, ну, допустим, родителей этой девицы или соседей.
Я понял так, что свои понятия о чести были, о достоинстве, и тут очень было трудно. А давайте смоделируем ситуацию. Вот вы предложение сделали очень хорошее. Возьмем Томскую губернию, поскольку в Томскую губернию как раз входил огромный кусок Западной Сибири в свое время. И в Томской губернии в одной из деревень, допустим, произошла кража коней. Как могла бы развиваться ситуация? Вот в каких направлениях?
Ну, кстати, конокрадство – это был бич сибирской деревни на самом деле в конце 19-го, начале 20 века. И тут было несколько вариантов развития ситуации. Первый вариант – семья, в которой этих коней украли, могла обратиться по инстанциям судебным. Дело могло дойти до расследования официального государственных полицейских органов. И тогда государственная полиция могла бы этих самых конокрадов найти, привлечь их к суду. Это мог быть суд либо мировой, либо окружной. В результате судебной реформы 1864 года судебная система в России, она включала несколько инстанций, и многие крестьянские дела, особенно связанные с крупными хищениями, наносящими большой ущерб, хозяйстве, они рассматривались в государственных судах. И эти конокрады могли понести наказание по государственным законам. Но надо сказать, что крестьяне не очень-то верили судам. Ну, так же, как и сейчас, наш народ не очень-то склонен, скажем, обращаться в суд во многих ситуациях, которые, собственно, предполагают обращение к суду.
Ну да, крестьяне, помню, рассуждали, тебя и засудят.
Да,
или
ну,
улита едет, дело будет.
Да, потом, значит, закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Значит, они думали, что там надо платить, значит, большие взятки, чтобы дело было решено в твою пользу.
Не, ну а ведь в бюрократической России, которая сейчас еще больше обюрократилась, действительно ведь нужно было очень много пройти судебных инстанций и немало заплатить.
Да, вот поэтому крестьяне очень часто предпочитали действовать по-другому. Они организовывали собственное преследование этих конокрадов. Обычно они примерно знали, кто в этой местности, какая группа людей или здешних, или приезжих могли бы в этом преступлении участвовать. И они проводили вот то, что называется собственным расследованием, и по результатам его предпринимали суд линча. Я знаю множество документов, которые свидетельствуют о том, что конокрадов просто настигали, преследуя их по свежим следам, хватали и просто забивали до смерти без всякого суда, предполагая при этом, что вот чем более жестоким будет наказание, тем неповаднее будет другим воровать крестьянское имущество.
Я беседовал с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым.
Тихая моя родина. Николай Рубцов. Радиозарисовка Виктора Сайдакова.
Наверное, вы заметили, дорогие наши радиослушатели, о том, что каждый раз в январе мы традиционно рассказываем немножко правды, потому что это полнообъемно сделать невозможно, о замечательном русском поэте Николае Рубцове. И это понятно почему. Он сам в свое время написал: «Я умру в крещенские морозы, я умру, когда трещат березы». В жизни так и получилось.
Мое первое знакомство со стихами Николая Рубцова началось там, в Вологодской области. Мне подарили маленький сборничек стихов, который назывался «Зеленые цветы». Я тогда прочел несколько стихотворений, и, честно говоря, они меня не очень-то впечатлили. Но потом, когда я ходил и рассматривал старинные купола старинного города Тотьма, который старше Москвы на 100 лет, я еще раз начал перелистывать этот сборник. И поразился той красоте, поразился тому напеву, поразился той простоте и скупости, с которой писал Николай Рубцов. И достигал этим самым до самой глубины сердца. Не было собак, и вдруг залаяло. Поздно ночью, что за чудеса? Кто-то едет в поле за сараями, раздаются чьи-то голоса. Не было гостей, и вот нагрянули. Не было вестей, так получай. И опять под ивами багряными расходился праздник невзначай. Ты прости нас, Полюшка усталая, ты прости, как братьев и сестер, может, мы за все свое бывалое разожгли последний наш костер. Может быть, последний раз нагрянули, может быть, не скоро навестят, как по саду, садику багряному, грустно-грустно листья шелестят. Под луной, под гаснущими ивами посмотрели мой любимый край и опять умчались торопливые, и пропал вдали собачий лай. Жизнь у него была тяжелой и нескладной. Он родился в 1932 году в деревне Николово Вологодской области. В 1942 году у него умерла мать, и он стал сиротствовать, стал детдомовским мальчишкой. Он считал, что отец его погиб во время Великой Отечественной войны, и потом было странно и страшно получить весть о том, что он жив, здоров, живет с другой семьей. Он поступил в литературный институт, учился там, скажем так, по-разному. Одни его любили, другие ненавидели за его, как говорили они, несносный характер. Но он начинал говорить, он брал гармошку, начинал петь песни на свои стихи. Он так очень часто делал. Он садился, брал свой любимый музыкальный инструмент, иногда пропевал все, что он написал. Это была его уникальная способность. И тогда в их комнатенку набивалось почти все общежитие, слушали его, затаив дыхание, слушали завороженно. Потому что в этих песнях, рассказах было то, чего никому никогда не удавалось. Не удавалось передать так свою малую родину, в которой обретала звучание «большая, могучая отчизна». В горнице моей светло, пел он, это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Красные цветы мои в садике завяли все, лодка на речной мели скоро догниет совсем. Дремлет на стене моей ивы кружевная тень, завтра у меня под ней будет хлопотливый день. Буду поливать цветы, думать о своей судьбе, буду до ночной звезды лодку мастерить себе. Жизнь его была очень неустроенной, но он очень часто возвращался к себе на родину, в Тотьму, в Вологду, где встречался со своими собратьями, друзьями-литераторами, где приходил в газеты, в редакции, предлагал свои стихи. Не всегда и печатали. Он знал себе цену, но литературная жизнь его была короткой, всего каких-то 5-6 лет, хотя писал он всю свою жизнь. Он связал свою жизнь с женщиной, которую хотел назвать своей женой, с поэтессой Дербиной. Это была трагическая встреча, которая привела к трагической развязке. Она не стала его женой. Она стала его убийцей. Сейчас один из авторов, Суров, выпустил огромный фолиант, огромную книгу которая немножко, кажется, странно для меня построена. С одной стороны, ее в эту книгу называют предисловие энциклопедии, но с другой стороны, на канве уголовного дела Николая Рубцова построено все. Там и фотографии, там и его стихи, воспоминания, письма. И, на мой взгляд, мне так показалось, книга несет какой-то тяжелый осадок. Да, правда о жизни и смерти Николая Рубцова в этой книге рассказана, но как она тяжела. А он все-таки был поэтом, может быть, и грустным, но все-таки поэтом светлым, который нес в своих стихах свет. Об этом говорил Виктор Петрович Астафьев, с которым мне однажды довелось встретиться, и он участие принимал в жизни Николая Рубцова, когда жил там, в Вологде. Он даже помог выбить ему небольшую однокомнатную квартиру и рассказывал о том, что быт его, быт, конечно, Николая Рубцова, нуждался в том, чтобы его каким-то образом хотя бы улучшили. Но не получалось. Зато получались стихи прекрасные, стихи, которые навсегда вошли в антологию русской поэзии. «В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь, светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светятся тихие, светятся чудные, слышится шум полыньи. Были пути мои трудные, трудные, где ж вы, печали мои? Скромная девушка мне улыбается, сам я улыбчив и рад. Трудное, трудное все забывается, светлые звезды горят. Кто мне сказал, что во мгле заметеленной глохнет покинутый луг? Кто мне сказал, что надежды потеряны? Кто это выдумал, друг? В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь». Он довольно часто использовал это слово «тихое» в своих стихах. Он и сам не был громким, но голос его был мощным. И стихотворение одно, которым пронизано все, так и называется «Тихая моя родина». Он вернулся в тотьму, сидит сейчас в виде памятника на берегу реки и смотрит на Сухану, на реку, которая, как жизнь, течет и течет. Тихая его родина. Тихая моя родина.
Тихая моя родина, ивы, река, соловьи. Мать моя здесь похоронена в детские годы мои. Где тут погост, вы не видели? Сам я найти не могу. Тихо ответили жители, это на том берегу. Тихо ответили жители, тихо проехал обоз. Купол церковной обители яркой травою зарос. Тина теперь и болотина, там, где купаться любил. Тихая моя родина, я ничего не забыл. Thank you. школа моя деревянная. Время придет уезжать. Речка за мною туманная будет бежать и бежать. С каждой избою и тучею, с громом готовым упасть. Чувствую самую жгучую, самую смертную связь.
На этом наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам самого доброго и до новых встреч.
До свидания, дорогие друзья. Все больше и больше прибавляется дня, а значит, мы все ближе и ближе к весне. Счастья вам и жизнелюбия.
Тихая моя родина.